Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. Я работаю для вас на земле народа Вуранджери, Вуай-Вурон, представителем и старейшинам которого я выражаю свое глубокое уважение. Мое почтение всем представителям и старейшинам аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям неба, земли и водоемов нашей страны. Суббота, 18 января. Вот о чем мы будем говорить в сегодняшней программе. В Мельбурне скоро откроется новая галерея «Goldstone». Открывает ее скульптор и визуальный художник Нина Санадзе. Первой выставкой в этой галерее будет выставка фотожурналиста Евгения Фельдмана, который многие годы снимал оппозиционного политика Алексея Навального. Об этой выставке, о галерее, а также о культуре отмены, с которой столкнулась Нина в прошлом году, мы и поговорили.
Два самых страшных явления – это антисемитизм, который всегда боятся евреи, но еще как бы вот это советский террор, такой в стиле советского террора, обе эти реалии как бы стали возвращаться.
Также сегодня послушаем вдохновляющую историю «Starlink и запасы бензина». Ирина из Сиднея купила джип и одна проехала вокруг Австралии.
Я добралась до Квинсленда, и в Квинсленде начался циклон Джаспер тогда, когда в Кернсе там практически его бедный этот город смыло. Я начала двигаться в сторону Кернса и попала вот в этот поток воды.
Ну а прямо сейчас поговорим об отчете, который опубликован в Австралии. Новый отчет рассказывает о доступности медицинских услуг по схеме «Bulk Billing». Федеральное правительство оспорило выводы нового отчета, предупреждающего о росте стоимости посещения врачей общей практики. Ежегодный опрос медицинских клиник выявил снижение числа клиник, которые целиком покрывают стоимость приема по Medicare. Однако министр здравоохранения утверждает, что увеличение государственного финансирования увеличило число приемов по схеме «Bulk Billing». Подробности по материалам SBS News. Антуан Барич руководит семейной медицинской клиникой в западном Сиднее уже почти 30 лет. Врач общей практики знает, что сейчас для многих пациентов наступили трудные времена. И говорит, что оставляет им возможность получать услуги по схеме bulk billing, когда покрывается вся стоимость приема целиком. Иногда пациенты даже приходят к нам как к врачу по bulk billing и говорят: «Доктор, проверьте мое артериальное давление, но не давайте мне рецепт, потому что у меня нет денег, чтобы купить его». И в этом случае вы можете понять, насколько бюджет воздействует на здоровье людей. Но доктор Майкл Райт, президент Королевского австралийского колледжа врачей общей практики, говорит, что результаты нового отчета указывают на то, что есть признаки того, что врачи общей практики становятся менее склонными покрывать счета целиком.
All Australians need affordable access to a GP who knows them.
Все австралийцы нуждаются в доступном враче общей практики, который их знает. И этот отчет показывает, что нам нужны крупные инвестиции в Medicare, чтобы поддержать bulk billing, а также поддержать сокращение расходов из собственного кармана для людей, прием которых не покрывается целиком по bulk billing и которые указаны в отчете. Национальный отчет Blue Report, опубликованный справочником по здравоохранению Clean Bill, основан на анализе данных почти 7 тысяч клиник общей практики по всей стране. Он показывает, что во всех штатах и территориях снижается число клиник, которые используют систему bulk billing для пациентов, не имеющих льготных карт. Опрос почти 7 тысяч клиник показал, что в среднем по стране с 2023 года это число снизилось с 35 до 20%. В Новом Южном Уэльсе, Виктории и Квинсленде этот показатель превышает 10%, а в Тасмании он составляет 0%. В прошлом году показатель в Южной Австралии упал на 3,9%, тогда как в Северной территории он упал ниже 10%. Однако министр здравоохранения Марк Батлер сказал, что, по его мнению, эти цифры не отражают полную картину. Обзвон врачей общей практики этой частной компании не заменит основных данных Medicare, но я ясно дал понять, нам нужно сделать больше. То, что мы сделали, имело существенное значение, но ситуация все равно сложная. Министр здравоохранения заявил, что общее количество посещений по bulk billing на самом деле выросло. По его словам, этому способствовали дополнительные государственные инвестиции в выплаты держателям льготных карт и лицам младше 16 лет. Батлер говорит, что в общенациональном масштабе стоимость 77% всех визитов к врачам общей практики в октябре 2024 года была полностью покрыта по bulk billing. И это очень приятно. За первые 12 месяцев этих рекордных инвестиций мы увидели остановку свободного падения. Свободное падение просто остановилось, и действительно приятно, что показатели bulk billing визитов к врачам общей практики начали расти. Но в отчете указано, что расходы пациентов из собственного кармана на визиты к врачам общей практики выросли на 4,1% в прошлом году, до среднего показателя по стране почти в $44. В то время как данные ABS показывают, что 1,5 миллиона человек не посещали врачей общей практики в прошлом году из-за высокой стоимости. И оппозиция, и правительство уже предсказали, что снижение стоимости услуг здравоохранения станет центральной частью их работы с избирателями в год выборов. Вот лидер оппозиции Питер Даттон. Люди были бы правы, если бы снизили рейтинг лейбористской партии на следующих выборах, если они голосуют за здравоохранение. Чтобы иметь возможность управлять здравоохранением, вам нужно иметь возможность управлять экономикой, чтобы вы могли вкладывать больше денег и ресурсов. Политическая борьба за Medicare – очень знакомая территория компании. Сюжет подготовил Том Стейнер для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Перемещаемся из Австралии в США. Уже 20 января в стране сменится власть. Состоится 60-я по счету инаугурация, и Дональд Трамп вернется в Белый дом. По традиции президент уходящий обращается к нации с прощальным посланием. Это сделал и Джо Байден. В прайм-тайме он сделал акцент на угрозе искусственного интеллекта и концентрации власти в руках ультрабогатых людей. Подробности у Михаила Комадовского.
Ну что же, уже в понедельник в Соединенных Штатах Америки поменяется президент, к власти вернется Дональд Трамп. В свою очередь президент США Джо Байден выступил с прощальным обращением в прайм-тайм в конце этой недели, от которого ожидали акцента на его достижениях и на личной истории. Как сообщили источники в администрации, речь здесь должна была подвести такую черту под 50-летней карьерой Байдена на государственной службе. Она планировалась как довольно личная и довольно вдохновляющая, без намеков на партийные разногласия, однако обращение оказалось более мрачным, чем предполагалось, с предупреждениями об угрозах демократии, включая концентрацию богатства, технологическую власть и дезинформацию. Байден отметил, что недостаток проверки фактов на социальных платформах и новая политика Facebook способствует распространению ложной информации. Президент заявил, что в США формируется олигархия из экстремального богатства, которое угрожает основным правам и возможностям граждан. Президент не упомянул по имени ни своих политических оппонентов, включая избранного президента Дональда Трампа, ни представителей технологических гигантов, таких как Илон Маск, который сейчас входит в ближайший круг избранного президента Трампа. Однако слова Байдена аналитики восприняли как критику в их адрес.
It's also clear that American leadership in technology is unparalleled, an unparalleled source of innovation that can transform lives. We see the same dangers of the concentration of technology, power, and wealth.
Очевидно, что американское лидерство в области технологий не имеет себе равных. Это уникальный источник инноваций, способных изменить жизни людей. Однако мы видим те же опасности, связанные с концентрацией технологий, власти и богатства. В своем прощальном обращении президент Айзенхауэр говорил об опасностях военно-промышленного комплекса. Он предупреждал нас тогда о, цитирую, «возможности катастрофического роста неправильного использования власти». 6 десятилетий спустя меня не меньше беспокоит потенциальный рост технопромышленного комплекса, который тоже может представлять реальную угрозу для нашей страны. Американцы оказались под лавиной дезинформации и ложных сведений, что позволяет злоупотреблять властью. Свободная пресса рушится, социальные сети отказываются от проверки фактов. Правда подавлена ложью ради власти и прибыли. Мы должны привлечь социальные платформы к ответственности, чтобы защитить наших детей, наши семьи и нашу демократию от злоупотребления властью. Естественно, президент Байден завершил выступление словами благодарности семье, коллегам и американскому народу. Он заявил, цитата, «Для меня было величайшей честью служить вам в качестве президента. Спасибо за эту великую честь. Пусть Бог благословит Америку и защитит наши войска».
I love America. You love it too. God bless you all. May God protect your troops. Thank you for this great honor.
На обращении присутствовали Камала Харрис, вице-президент США, которая сменила президента Байдена в президентской гонке на второй срок, ее супруг Даг Эмхофф, первая леди Джилл Байден и сын президента Хантер Байден. Прощальное выступление завершилось, но оно не стало последним. Байден планирует еще несколько обращений на этой неделе, чтобы детальнее рассказать о своих достижениях. Опять же, инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года, примерно в 12:00, то есть в полдень по времени восточного побережья США, он будет приведен к присяге вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом будем рассказывать уже скоро. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Сейчас поговорим об искусстве и о новой галерее, которая совсем скоро откроется в Мельбурне. Давайте послушаем интервью с Ниной Санадзе. В гостях у меня сегодня Нина Санадзе, визуальный художник, скульптор, большая выставка которой проходила в прошлом году в NGV, Национальной галерее Виктории. И с недавнего времени, как мы недавно узнали, еще и галерист. Нина, привет, спасибо большое за твое время.
Ой, спасибо, Ирина. Даже никогда не слышала, чтобы меня назвали галеристом еще пока.
Но новая роль.
Да, новая роль, можно сказать.
11 января в газете The Australian вышел твой большой, откровенный, замечательно написанный и очень сильный текст «How I learned to stand up and think outside the box». Из этого текста мы, в частности, узнали о том, что скоро ты открываешь галерею Goldstone, задача которой — давать площадку тем художникам, голоса которых не слышны по каким-то причинам сейчас. И первой выставкой в этой галерее станет выставка фотожурналиста Евгения Фельдмана, который был одним из фотографов Алексея Навального. Откроется она в годовщину смерти Навального 16 февраля. Очень много сразу информации, очень много всего нового. Давай, наверное, начнем с галереи. Как эта идея открыть галерею тебе пришла?
Ты знаешь, это все как-то естественно произошло, и я до сих пор не хочу называть себя галеристкой. Все-таки я художник, и чувствую, что вот этот проект галерея — это как тоже художественный мой проект. Просто за свободу слова фактически надо сделать то, что необходимо в данное время. Просто это исходя из моей личной истории, то, что случилось со мной в прошлом году, еще, в общем, с октября 2023 года. у меня было все отлично, в карьере все шло на подъем, были возможности, меня везде приглашали, я делала как, фактически, что хотела в Австралии, по крайней мере. Так как у меня еврейские тоже крови есть, и я как-то высказывалась в поддержку погибших после 7 октября, в Израиле начались гонения, и кончилось тем, что выгнали меня из студии групповой, выгнали меня из галереи, в общем, все детали в газете, в общем, написаны, но кроме этого я была в группе, которая прогремела, к сожалению, там 600 еврейских творческих людей со всех областей Австралии, и они и писатели и так далее, и художники, и кто-то скачал наши разговоры, кто-то это была журналист из «Нью-Йорк Таймс», и она сделала так, что это, в общем, распространилось. По крайней мере, она дала кому-то этот разговор. И после этого как бы все стало еще намного хуже. Составили списки всех этих 600 людей, чтобы как-то убрать их с работ, чтобы их отменить. Всячески по интернету письменно всячески их гнобить. И я вот попала в самых коротких список, топ-30, чтобы снять меня со всех моих должностей и возможностей, мест, галерей и так далее в закрытии моей выставки. Вот, что, в принципе, у них много чего получилось. Отвернулось фактически 99% художественного общества, которое я знала, и даже друзья и так далее, потому что они все или боятся что-то сказать, или активно участвовать в том, чтобы убирать еврейских творческих людей из всех кругов. Получилось так, что у меня больше фактически не было выхода. В общем, после того, как выставка закончилась, и обычно, когда происходит такая выставка, как Национальная галерея, была она достаточно успешной, но обычно, когда у тебя такая выставка, тебя всегда приглашают еще выступать, куда-то выставляться, и возможности какие-то получаются. Мне написали 4 как бы большие, очень известные галереи, хотели как бы со мной встретиться, может быть, представить меня, но потом тоже испугались, спрятались, отвернулись от страха, чтобы себя защитить.
Кончилось. То есть ты почувствовала это на себе вот всю эту культуру отмены?
Да, я тоже не почувствовала, я была отменена фактически, потому что если я не открою эту галерею, то ты моего искусства не увидишь больше, наверное, много-много лет нигде. Кроме еврейского музея меня никто не будет выставлять много-много лет. Поэтому я объединилась с одной женщиной, которая настоящая галеристка, много лет у нее галерея, которая тоже была в этой группе, она тоже еврейка, и она сказала, у меня есть вот помещение пустое, хочешь, там будешь выставлять, одну хотя бы сделать свою выставку, и как-то мы стали говорить, что, может быть, и выставить и других людей. И как раз вот замечательный Петр Кузьмин, который представитель Навального в Австралии, он сказал, что давай, вот я очень хочу сделать выставку Навального где-нибудь, обязательно важно. Он, конечно, работал на эту тему, и адвокат стоит на мосту, Принцесс Бридж, как мы знаем. Он вообще мой герой уже сколько лет?
Почти три года стоит на мосту,
в основном один часто. Честно говоря, не могла отказать никак Петру. Мне очень понравилась эта идея. Потрясающий художник Евгений Фельдман, который тоже настоящий отмененный художник фактически в России. Он там даже не то что выставляться, он там даже жить не может. Как раз все так подошло, что была необходимость, я думаю, срочно сделать выставку Навального, годовщину его смерти. Есть люди, важные голоса, которых надо выставлять, которых нету и не будет возможности больше выставляться, потому что сейчас как бы политика выставляет совершенно другие голоса, которые стоят напротив как бы еврейских или израильских художников. Им даются платформы очень активно, а нас надо сейчас заглушать.
Вот. Нина, а вот раньше, до 7 октября 23 года, ты ощущала что-то подобное вообще в арт-мире Австралии? Были какие-то еще случаи, за которыми ты наблюдала, когда какую-нибудь группу по политическим взглядам отменяли?
Слушай, это, я думаю, что всегда есть как бы что-то такое. Можно сказать, что политика гендерная, может быть, identity politics, я не знаю, как. Если ты когда-либо выскажешься против чего-либо, конечно, тебя тоже отменяли по разным причинам. Если ты человек, который не очень активно как-то участвуешь вот в популярной политике, то тоже, я думаю, у тебя намного меньше возможностей. То есть какие-то приоритеты существовали последние 10 лет. И я вообще против любого отмена, даже если мне не нравится какая-то политика. Если ты еврейский художник, ты должен обязательно стоять очень громко, кричать палестинским флагом. Или очень как бы быть тихо и прятаться. В данный момент художники, которые, так сказать, сохранились, они очень-очень молчат, они очень прячутся. Я знаю многих, они сказали, что они выставляться не будут еще тоже много лет, несмотря на то, что их не трогали, не отменяли, молчали и прятались.
На всякий случай.
Чтобы не было никому никакой причины, чтобы вот их или заметить, ой, тут выставка еврей, давайте проверим, что это за еврей. Интересно было, что получился какой-то двойной удар, так как я человек, рожденный в Советском Союзе и еще еврейских корней, поэтому два самых страшных явления – это антисемитизм, который всегда боятся евреи, но еще как бы вот это советский террор, такой в стиле советского террора. Обе эти реалии как бы стали возвращаться одновременно, и поэтому вот люди, я думаю, которые родились в Советском Союзе и еще евреи, у них как бы двойной шок. Не только антисемитизма, а вот от цензуры и вот от этого натиска. И да, это трудно поверить, что это время возвращается как-то совершенно по-другому, конечно, но вот методы действия фактически те же самые.
Возвращаясь к галерее, галерея названа по имени человека, который пережил Холокост, нет? Или это раньше было?
Нет,
именем названа галерея? Расскажи, пожалуйста,
да,
в честь кого?
Эта галерея, мы искали, когда имя, очень трудно оказалось найти имя, потому что ты не можешь зарегистрировать много имен, они уже взяты. Мы узнали историю этого помещения, где будет галерея, что в начале 20 века, и тогда только что выстроили это здание, в 1904 году, первый магазинчик был овощной, и это было просто совпадение, еврейская семья Голдстоун и их сын Эрен Голдстоун. Он пошел в Первую мировую войну воевать с Австралием, и он погиб, его могилы не существуют до сих пор. Мы решили, что назвать галерею в честь Эрен Голдстоун. Его есть большая страница на Канбере в мемориале войны. И мы подумали, что можно вспомнить тоже, что история еврейской общины в Австралии, она длинная. Люди жертвовали своей жизнью, и они такие же равноправные граждане, как и все другие австралийцы. Их надо, может быть, они тоже заслужили право, чтобы их уважали, и никак бы не выгоняли и так далее. Ну, в общем, как-то так получилось, что вспомнили историю общины еврейской, как они участвовали в истории как бы Австралии тоже.
Где находится галерея? Когда открывается?
Находится она в Коллингвуде. Мы откроем как бы информацию про адрес скоро. Немножко из-за того, волнения, связанные с
безопасностью
галереи, мы пока не объявляем ни дату, ни адрес. Все будет объявлено чуть попозже, но все будет приурочено, как вы сами понимаете, к дню смерти Навального, это в середине 16 февраля, так что как раз хочу рассказать про выставку. Там у нас 5 комнат, это фактически очень большая выставка фотографий, которые Евгений Фельдман, он фотографировал Навального 2011 года. Фактически такая почти хронологическая история, он один из самых важных фотографов, который его постоянно фотографировал, и у него как бы достаточно были близкие отношения с Алексеем тоже, они много переписывались, когда он уже был в тюрьме последние 2 года. Там какие-то письма тоже будут в выставке. И что самое главное, Евгений Фельдман приезжает сюда тоже, так что мы очень рады, он откроет выставку сам. Я не знаю, что именно готовится память Навального, может быть, как раз наша выставка, это и будет главное такое место, где можно будет собраться и вспомнить про Навального, как бы осмыслить важность того, что он сделал, и как бы его персоны.
Для тебя Навальный важная фигура?
Да, он необыкновенно важный. Я считаю, что он фактически героическая фигура, потому что такой вопрос, почему он вернулся, когда фактически можно было предположить, что все, что с ним случится, когда его отравили в Германии, и все-таки он поехал обратно в Россию, да, фактически такое самоубийство. Ну, я думаю, что он как раз это сделал, потому что как настоящий лидер он не мог как бы прятаться где-то в другой стране в то время, как он чувствовал, что его народ требовал и нуждался в его поддержке. Он приехал обратно к своему народу как настоящий лидер. Он очень-очень смелый человек.
Нин, спасибо большое. Я думаю, это будет правильный момент для того, чтобы закончить интервью. Я тебя поздравляю с готовящимся открытием. Спасибо большое за твое время.
Спасибо большое, Ирина.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Вы слушаете радио SBS на русском языке, с вами Ирина Бурмистрова. Напоминаю, что слушать нас можно не только в прямом эфире, но и в подкастах. Наши материалы доступны на сайте SBS Russian, а также в приложении SBS Audio App и во всех приложениях, где вы слушаете подкасты. А еще у нас есть страничка в Facebook, на которой в прошлом году одним из самых популярных постов был пост с историей Ирины из Сиднея, которая купила себе джип и проехала вокруг Австралии в одиночку. Сейчас послушаем это интервью Леры Швец.
Добрый день, вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. И у меня в гостях сегодня Ирина Барыкина, жительница Сиднея, айтишница. Ирина, привет.
Привет.
Но говорить с тобой, Ирина, мы сегодня будем не об IT и не о компьютерах, а будем говорить о джипах, точнее об одном джипе зеленом.
По имени Матаранка.
О, даже имя есть.
Конечно.
Еще раз как?
Матаранка.
Женщина.
Да.
Замечательно. Ира, я узнала про тебя благодаря Инстаграму. Через друзей я увидела твой аккаунт, в котором ты выкладывала видео себя на джипе, на красивом зеленом джипе в пустынях австралийских. И, судя по твоим постам, ты купила этот джип и поехала через Австралию на нем.
Да, именно так это и было.
Вот, и поэтому я тебя пригласила, потому что я увидела также в описаниях, что ты говоришь о том, что были какие-то странные комментарии, вот, ну что же женщина, какой же тебе джип, куда же ты поедешь, все сломается, не доедешь, умрешь в пустыне, на верблюдах тебя будем вытаскивать.
Примерно так и было.
Расскажи, пожалуйста, что за джип и почему он пришел в твою жизнь?
Я давно хотела попутешествовать вокруг Австралии. К сожалению, 2023 год выдался мне не очень удачным, у меня умерла мама, и для меня это было очень таким большим сдвигом сознания, наверное, я подумала, что вот, наконец-то, я, наверное, должна реализовать вот эту свою мечту и попутешествовать вокруг Австралии. И просто потому, что как-то вот мне показалось, что у мамы было столько всяких разных мечт и идей до самого конца, и она так и не смогла их реализовать. И вот что я обязана ради нее, вот чтобы с ней попрощаться, сделать это путешествие вокруг Австралии. И я очень быстро собралась, буквально за 2 недели. Я отказалась от своей квартиры, продала старую машину, купила новую. И я выбирала такую машину, которую могу себе позволить, но которая была бы 4-wheel drive. И я видела этот джип. И подумала, что вот, отличная идея попутешествовать вокруг Австралии на этом джипе. Мы поставили на него палатку, я убрала задние сиденья, поставила туда небольшую кухню и отправилась в путешествие. Тогда, если честно, я еще не представляла, как это будет. Мне казалось, я просто буду двигаться вдоль побережья австралийского и оставаться вот в этих классных кемпингах, где у тебя есть китчен, где у тебя есть душ. Но все получилось совсем не так.
Тут небольшая история от меня. У меня есть опыт проезжания по Австралии, но не на джипе, правда, а на кемпервене. Мы с подругами в далеком 2011 году проехали от Сиднея до Дарвина. За 2 недели это было, с одной стороны, очень красиво и весело, с другой стороны, очень тяжело, потому что мы впятером в этом кемпервене возненавидели в итоге друг друга. Ты одна ехала или с кем-то?
Одна.
Ты ехала одна?
Да.
То есть в этом плюс был?
К какой-то был плюс. Иногда было очень одиноко в плане, когда у тебя какая-то проблема, ты где-то застряла, или ты находишься, я не знаю, какая-то река разлилась, и ты находишься вот перед этой рекой, и ты не знаешь, что с этим делать. Тогда было одиноко. Хотелось какой-то поддержки, хотелось какого-то человека, у которого можно... там, я не знаю, спросить какой-то вопрос, или вы можете вместе как-то порешать, побрейнштормить проблему. Но в большинстве случаев, наверное, в одиночку проще, потому что ты не находишься в этом маленьком пространстве с другими людьми, ты одна, ты можешь спокойно порешать свои проблемы, там, отступить от них, подумать над ними хорошенько. И да, в целом я бы предпочла путешествовать одна.
Сколько ты в итоге проехала по времени и по Австралии? Географически.
То есть я сделала полный круг вокруг Австралии. Это заняло у меня чуть больше 4 месяцев. И получилось около 25 тысяч километров.
Круто. Давай начнем с самого теперь начала. Вот ты купила джип. Я видела его такой красивый, зеленый на парковке там стоит. А сразу начались какие-то комментарии о том, что ты что, с ума сошла?
У меня, если честно, очень поддерживающий комьюнити. То есть я его очень старательно выстраивала, у меня все люди замечательные, никого токсичных людей вокруг меня нет. Но мне кажется, что я сама выросла в 90-х, вот тогда в перестройку, и мне кажется, что когда мы очень беспокоимся о наших любимых людях, мы начинаем немножечко... наверное, неправильно их поддерживать. И мы можем говорить такие вещи, которые сеют сомнения в этих людях. И когда я купила джип, мне начали говорить, что вот, джип — это не самая надежная машина, ты где-то сломаешься, вот лучше купить Тойоту. Джипы не очень хорошо переносят влажность, там был как раз циклон на севере. И я на тот момент уже купила этот джип, и я уже должна была выдвигаться буквально через неделю. То есть это был уже очень поздний момент, чтобы давать какие-то комментарии. Я уже ничего не могла исправить. И было немножко страшновато. То есть у меня в какой-то момент была такая легкая паническая атака, я думала, боже мой, я выезжаю через неделю на каком-то странном джипе, я еще не умею ездить на внедорожнике. Мне буквально до выезда за неделю показали, как пользоваться вот этим дополнительным рычагом. Мы переехали через 2 лужи, и это была вся моя подготовка.
А как еще ты готовилась? Ты набирала какой-то пул контактов на всякий случай в Дарвине? Есть мужик или тетка, которые разбираются в джипах? Какая была подготовка?
Моя подготовка заключалась в том, что у меня была страховка очень хорошая, у меня была страховка, которая, вот эти вот road assistant, которые могут приехать забрать тебя, и у меня очень много безумия и отваги. В общем, как-то вот такая была у меня подготовка. Если честно, наверное, мой самый главный урок из этого путешествия — это то, что нужно чуть больше доверять миру. У меня возникло очень много проблем, которых я не могла решить, которым я была не готова. И всегда находились люди, которые помогали мне их решить вот там, в моменте. Всегда. Не всегда прям сразу, иногда приходилось их немножко подождать в течение дня или 2, но они приходили, и они помогали. И мне кажется, что вот сейчас, когда я уже вернулась и живу свою обычную жизнь, я думаю, что да, нужно всегда... управлять рисками и иметь план Б, и план Б, и С, и так далее. Но еще надо всегда понимать, что мы так эволюционировали, что мы помогаем друг другу, нам очень важно помогать друг другу. И если ты вот в такой ситуации, когда, из которой ты не можешь выбраться, всегда будет человек, который поможет.
Что ты положила в джип свой, помимо матраса, на котором ты спишь, и палатки, что еще было у тебя с собой?
Минимум одежды. На разные случаи, потому что я знала, что, ну, ты знаешь, да, в Австралии очень климат отличается, на юге будет холодно, на севере будет очень жарко, то есть у меня был весь рейндж одежды. У меня была такая маленькая кухонка, то есть у меня была плитка, столик, такие микроскопические сиденья и посуда, чтобы готовить, газ, очень много воды, потому что я путешествовала в основном по пустыне, то есть мне нужно было возить с собой там около 50 литров воды все время. А у меня были запасные канистры с бензином и, ну, какая-то такая мелочь, которая нам нужна девочкам, там, крем, маникюрный набор и все такое.
И ты заранее прописывала маршрут? Или ты вот куда меня... Просто вот эта дорога... Ты на север поехала?
На север.
И ты просто вот следовала этому одному шоссе, который тебя вел вокруг?
Я добралась до Квинсленда, и в Квинсленде начался циклон Джаспер тогда, когда в Кернсе там практически его бедный этот город смыло. Я начала двигаться в сторону Кернса и попала вот в этот поток воды. И в какой-то момент я поняла, я же сплю в палатке, я не успеваю просушить эту палатку, я уже вся мокрая. И я решила, что ладно, я не смогу
проехать здесь, и мне нужно куда-то сдвинуться, где сухо. И я посмотрела на карте и увидела замечательное место, которое называется Hell Hole, чёртова дыра. Я подумала, что это прекраснейшее должно быть место. Оно очень соответствует моему моральному состоянию на тот момент. И я свернула туда. И когда я туда приехала, это был мой первый remote place, первое место в Outback'е. Outback очень особенное место, скажем так, и там ближайшая заправка в 200 километрах, тебе нужно ехать через непокрытую дорогу, пересекать какую-то реку. В общем, я все это сделала, я добралась до туда, вышла из машины, и я поняла, что все, вот мое сердце вот отдано Outback'у теперь, и я дальше поеду через Outback. И я свернула с хайвея, и я почти никогда на него не возвращалась. То есть я все время была в пустыне. То есть я двигалась как бы вокруг Австралии, но по части пустыни. И решала просто на ходу, куда я поеду в следующее место. А, кстати, на твой вопрос изначально, ждала ли меня тетя Клава в следующем месте, было интересно, что когда ты путешествуешь, ты останавливаешься в разных местах и встречаешь людей. И эти люди тебе иногда говорят: знаешь, у меня есть бывшая жена, которая работает в отеле вот там, пожалуйста, заедь к ней и скажи ей привет. И ты едешь потом в этот другой отель в Outback'е, встречаешь эту бывшую жену этого замечательного человека, вы с ней пьете пиво, разговариваете о жизни, и ты начинаешь быть вот этой связующей ниточкой, которая связывает людей по всей Австралии.
Ты уже затронула момент по поводу бензина, что бывает действительно заправка раз в 100, раз в 200 километров. Как решался этот вопрос? И случались ли истории, когда ты застревала?
Вот это, кстати, одна из проблем джипов, что у них очень маленький бак. То есть туда, в большую Toyota Hilux, влезет бензина, наверное, чтобы ты проехала пол Австралии. В джипе я могу проехать на полном баке, наверное, километров 500. Что, в принципе, не так мало, но и не так уж много. Особенно учитывая, что через некоторые переезды, там несколько, там, допустим, тысячи километров, может быть, между двумя заправками. У меня было с собой два дополнительных бака с бензином, но это было, на самом деле, большой проблемой, потому что мало того, что практически весь Outback ездит на дизеле, а у меня бензиновая машина. Потом, если есть бензин, то он обычно очень плохого качества, может быть, с примесями и так далее. То есть это вредно для машины тоже. То есть каждый раз, когда я достигала какого-то большого города, я старалась заполнить бак на полную и еще вот заполнить эти канистры, чтобы в Outback'е заправляться как можно меньше. И еще один минус — это то, что в Outback'е бензин очень дорогой, как правило, в 2-3 раза дороже, чем в городе. Соответственно, ну вот эти все проблемы надо было учитывать. Мне на самом деле повезло, несмотря на то, что мне сказали, что мой джип сломается где-нибудь там в Outback'е, я застряну, мне придется доставать. Моя машина вела себя просто прекрасно. То есть никаких нареканий насчет нее у меня нет. У меня был один момент, что я была в remote area, и у меня проткнулось колесо. Я была очень спокойна на эту тему, потому что я думала, я просто его поменяю. У меня была запаска с собой. И я начала его менять. Кстати, оказывается, я ни разу до этого не меняла колеса, но оказывается, это очень тяжело, потому что они очень тяжелые, особенно вот у больших машин. Я сняла эту запаску, что заняло у меня какое-то невероятное количество времени. Начинаю снимать вот это колесо, которое проткнуто, и понимаю, что у меня стоят вот эти дополнительные капы сверху, которые накручиваются, чтобы это колесо не украли. А у меня нету ключа для этой капы, и я не могу ее снять. И тут я понимаю, что у меня большая проблема. А я в каком-то национальном парке в Западной Австралии, и вокруг примерно в 200-300 километрах никого нет. И я на какой-то дороге. Вообще, я не знаю даже где. Я начинаю как-то решать эту проблему. Боже мой, что я только не попробовала, чтобы скрутить эти капы. И в итоге я провела там 5 часов, я уже вся грязная, я уже вся в слезах, я вся такая покрытая пылью, у меня вот эти подтеки от слез. И тут едут замечательные люди, 3 мужчины такие уже в возрасте, и они, видимо, сокращали путь, это трак-драйверы, и они сокращали путь через вот эту пустыню. Они остановились, достали все свои инструменты. Естественно, я, кстати, заметила, что у людей постарше, у них обычно очень-очень много с собой всяких инструментов. У них есть решение на любую проблему. И они достают все эти инструменты, начинают мне помогать старательно. Мы пытаемся открутить эту капу, у нас ничего не получается. Потом они мне говорят: ты не переживай, не плачь. Мы завтра поедем через эту же дорогу обратно. Если что, мы прям весь твой джип загрузим к нам на грузовик и довезем тебя до ближайшей заправки. Потом он говорит: ты знаешь, где у тебя прокол? Я говорю: да. Ну, я прям его слышала. Он такой говорит, у меня есть патч, сейчас мы тебе все заклеим. Мы заклеили это колесо, у меня был с собой насос, я накачала это колесо обратно, аккуратненько доехала до заправки до ближайшей. Там уже купила еще патчи, заправилась и уже поехала в город чинить это колесо, чтобы они мне его по-нормальному заклеили.
Вот сразу в связи с этим у меня несколько вопросов. В отдаленных частях Австралии нет связи. Как ты решала вот этот вопрос? Было ли какое-то специальное приложение, по которому ты могла бы отправить сигнал людям, которые знают, что ты в дороге? Или ты каждый раз записывалась в национальных парках на разных чекпоинтах, что я пересекла вот этот чекпоинт, если что, ищите меня отсюда. Что ты делала?
В последних версиях айфона у них есть connection, satellite connection, то есть ты можешь вызвать помощь через iPhone практически везде, даже если нету связи. У меня был с собой Starlink, то есть у меня была спутниковая связь, но единственная проблема, что со Starlink у меня была старая версия, которую нужно достать, подключить, да, развернуть, подождать, когда она там соединится с этим, со спутником.
Как бабушка моя в Курской области ловит первый канал.
Именно так. Что-то там прям реально такое.
По триколору.
Но, кстати, в пустыне очень классный коннекшн, очень классный. Он быстрее, чем здесь Сиднее, потому что, видимо, там нету никого, и оно очень классно соединяется там с этими спутниками. У тебя очень быстрое соединение, то есть ты можешь SBS стримить там вот on demand просто в какой-нибудь далекой пустыне. Поэтому я, ну, как бы не переживала на эту тему. Есть, естественно, люди, которые серьезно путешествуют вот там в remote areas, у них есть спутниковый телефон с собой. А, кстати, у меня еще было радио, то есть вот это вот маленькая радиосвязь, которая ловит на расстоянии 50 километрах, то есть ты можешь каких-то вот таких же отшельников поймать и поговорить с ними.
Очень важный тоже момент безопасности. Все-таки одна девушка молодая. Вот ты сейчас упомянула прекрасных мужиков, которые тебя спасли, но все равно мысли сразу одна, где-то в далеком регионе, не дай бог, какой-нибудь сумасшедший человек. Не страшно тебе было? Может, у тебя курс подготовки карате есть?
Иногда было страшно. Особенно мне, перед тем, как я въезжала, мне посоветовали посмотреть фильм «Wolf Creek», по-моему. И там как раз про маньяков, которые каких-то туристов убил. Я посмотрела, и такая, боженьки. На самом деле, практически никаких таких событий со мной не случалось. Один раз я застряла вдоль дороги, вдоль шоссе. И в Австралии вдоль шоссе как раз-таки для вот этих людей, занимающихся перевозками, есть такие overnight stays, когда ты просто вдоль дороги можешь остановиться, переночевать, раскрыть свою палатку. И я остановилась в одном из таких мест. Я ужасный интроверт, просто ужасный интроверт, поэтому я всегда стараюсь где-то заныкаться, вот там где-то, где меня не видно. И я спряталась там за кустами, поставила свою машину, где не видно, раскрыла палатку, и вдруг приезжает машина пьяных людей. И они все выползают из этих своей машины и начинают громко орать и ругаться. А ночь, и я лежу в своей палатке, я беру нож, кладу вот так вот нож у себя на грудь, и я просто вот так вот 3 часа лежала и молилась, чтобы они просто меня не заметили. И, к счастью, они что-то там покричали, разбирались, и сели на эту машину и уехали. И, ну, тогда вот я, наверное, впервые подумала о том, что, боже, ну, а что я буду делать, если они сейчас заметят меня и решат проверить, кто там.
Ты уже упоминала, был какой-то мужчина, который посоветовал тебе с его бывшей женой выпить пиво в другом городе. Каких еще людей ты встречала на своем пути? Кто запомнился тебе?
Я очень случайно оказалась на Новый год в remote area. И в очень маленьком городе, где живет 20 человек всего лишь. И у них есть отель, бар, который был построен тогда, когда в этом городе были еще шахты, и он был чуть больше. И этот отель до сих пор функционирует. Я, если честно, я думала, боже мой, я проведу этот Новый год совершенно одна где-нибудь в пустыне. И я заехала и увидела, что в этом отеле сидят такие пожилые люди, около 70 лет там, наверное, было. Они сидели перед отелем и пили пиво. Я думаю, а был очень жаркий день, я думаю, заеду и выпью с ними пиво. Ну, что это отель, там можно выпить с ними. Захожу, говорю, можно мне к вам присоединиться? Они говорят, да, конечно. Мы начали болтать, они спрашивают, откуда ты? Такие, вау, девчонка, путешествуешь одна, ты такая смелая, еще в тесте где-то, вообще черт знает где, в пустыне. И они такие говорят, а у нас завтра будет вечеринка новогодняя. Все 20 человек, все эти фермеры вокруг, которые там живут, они все к нам съедутся, и у нас традиция, то есть владелец этого отеля печет пиццу каждый Новый год. Он говорит, он будет печь пиццу, мы будем делать какие-то специальные там дринки такие в виде джелли. Доставайся. И я такая думаю, ну я же ну, конечно, надо оставаться. Это же такой опыт. И они такие говорят, у нас там за нашим отелем вот здесь вот есть площадка, если хочешь разложить там палатку, оставайся, мы тебе свет оставим на кухне, хочешь пользоваться кухней, хочешь душ сходи. Денег за пиво с меня не взяли в итоге, сказали, это же Новый год, мы же не можем брать на Новый год с тебя деньги. И я осталась там на 2 дня, мы отпраздновали этот Новый год с этими замечательными, прекрасными людьми, но мне кажется, что я нашла там своего soulmate. Вот один из этих владельцев отеля, он рассказывал, почему он живет в Outback'е, и насколько я поняла, какая-то страсть. Он был инженером, он проверял электрические линии раньше, сейчас он на пенсии, и он живет там просто потому, что ему нравится эта земля. И он с таким восторгом рассказывал мне про эту землю, про то, как там выживать, какой принцип жизни там, какие растения там живут, какие птицы. И он обо всем этом рассказывал с таким вдохновением. Я слушала, просто открыв рот. Когда я уезжала, во-первых, у меня было такое чувство, что я оставляю кого-то очень близкого за своей спиной. И я думала, что я обязательно отправлю им бутылку рома, потому что они очень любят ром, на следующий Новый год. Но теперь, когда Новый год уже приближается, я думаю, я, наверное, поеду туда и отвезу этот ром сама.
А далеко ехать-то?
2500 километров.
Как твое понимание Австралии поменялось после этого путешествия?
Я влюбилась. То есть я вообще, в принципе, Австралию очень сильно люблю. И я, когда приехала в Сидней здесь, вот когда мой самолет садился, я уже поняла, что, наверное, вот это мое место, мой дом. Но когда я попутешествовала, я увидела, какая она разная. И сколько тут всего. Почему-то вот меня очень зацепила Outback, вот эта вот красная земля, и когда я ее впервые увидела, я подумала, вот это что-то мое. Я чувствую здесь себя прекрасно. И путешествие мне позволило влюбиться еще сильнее.
Ты сказала в самом начале, что на это путешествие сподвигла тебя кончина твоей мамы.
Угу.
И сказала, что у мамы было очень много планов, и многие из них она не осуществила. Какие планы у мамы были?
Она хотела пожить в другом месте, она хотела пожить у моря, она хотела еще попутешествовать. Почему-то она не решилась этого сделать. Несмотря на то, что вообще в целом терять близкого человека очень больно. Мне особенно было больно, когда я думала, что вот они были, эти мечты, а потом бац, и они растворились, они уже никому не важны. И мне стало очень страшно, что я так долго думала про это путешествие и хотела его сделать, и все время откладывала, потому что работа, какие-то другие обязанности, возможно, там, я не знаю, завтра я попаду в аварию, и мои мечты точно так же вот рассыпятся. И для меня это был такой обряд прощания, наверное, и в то же время такое спасибо за то, что, во-первых, она меня вырастила и сделала тем, кто я есть, и то, что вот она меня вот так вот подтолкнула к тому, чтобы исполнять свои мечты тоже.
Она тебе передала привет каким-то образом?
Мне кажется, что она вообще меня очень много поддерживала, что я много застревала в таких разных местах, из которых было сложно вылезти. Но я доехала в Южной Австралии, есть такой Нулабор, вот эта пустыня, очень самая скучная дорога в Австралии, она считается, там просто несколько сотен километров едешь, ничего вокруг нет, кроме очень красивого обрыва. То есть там обрыв в океан, и ты вдоль него едешь, и это какой-то очень особенный экспириенс. И вот я там остановилась, был один лукаут, и там была такая большая гора маленьких камней, и на каждом камне было написано либо имя путешественника, который мимо проезжал, либо почему-то очень много слов, сказанных людям, которые уже ушли. То есть такое как бы прощание. И я, во-первых, я там сидела и ревела полчаса рядом с этой горой, а во-вторых, я нашла этот камень и написала мамино имя, и вот спасибо ей за то, что я есть, и оставила. И для меня, наверное, вот это такой знаковый момент.
Ир, спасибо тебе большое. Спасибо, что проехала. Спасибо, что поделилась. И спасибо, что пришла сегодня, рассказала об этом.
Спасибо, что...
Спасибо большое, Ирина и Лера. На этом программа наша подходит к концу. Я желаю вам всем хороших выходных, светлой полосы. Всего вам доброго. До свидания.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.